Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Кирилл Рогов, политолог, экономист, глава проекта «Ри-Раша». Добрый день, Кирилл.
Привет.
Я вот с чего хотел начать наш разговор. С визита уже немножко подзабывшегося, но тем не менее живого в нашем воображении, Путина в Северную Корею. Ездил он туда, как мы понимаем, на поклон. Да, уже не только надо в Орду ездить к китайцам, но и к корейцам. Его принимали там как младшего по чину. И вот что я подумал, что у Путина сейчас фактически начинается период собственного Чучхэ. Я тут немножко почитал про Чучхэ. Кстати, очень интересное понятие средневековой корейской мысли, политической философии. И это означает обладание человека собственным телом. То есть там два части слова – это тело и сам, самостоятельность тела. Это, условно говоря, опора на собственные силы. Это то, что Ким Ир Сен в 1955 году провозгласил после развода с Советским Союзом, что вот теперь мы должны опираться на собственные силы. И вот я подумал, что сейчас, на третьем годе войны, в России тоже своего рода Чучхэ. То есть режим добрал достаточную инерцию, достаточную внутреннюю силу для того, чтобы поддерживаться своим собственным ходом. Он самодостаточен. Вот можем мы сравнить, что Путин действительно обрел некий момент внутреннего баланса, внутренней стабильности этого режима, и уже эта война и этот режим репрессивный может поддерживаться своим собственным внутренним паром?
Ну, до какой-то степени. Это, конечно, не внутренний пар. Россию совершенно невозможно сравнить с Северной Кореей, подразумевая ту точку, с которой началось это пикирование в Чучхе. А Россия была страной, очень сильно интегрированной в мировую экономику и очень зависимой от нее, от этой интеграции. Более того, эта интеграция постоянно углублялась, даже и в 10-е годы она в некотором смысле углублялась, хотя становилась несколько однобокой. Но Россия, это ее экономика, это колоссальный обмен ресурсов, прежде всего нефтегазовых, на высокотехнологичный и, в общем, продвинутый импорт. Потому что за счет этих денег, полученных от торговли нефтью и газа, в России было и остается до сих пор в каком-то смысле довольно высокое потребление. Вообще Россия не бедная страна, это по middle уровень, то есть верхний-средний. И ее зависимость от импорта и от своего экспорта очень высока. И то, и другое являются критическими для российской экономики. Она не может без этого функционировать. И то, что сегодня люди в России себя ощущают, в частности, люди, которые поддерживают войну, или которые считают, что война, в общем, это какая-то там маленькая история сбоку, но у них, в общем, все неплохо, все они зависят от российского экспорта и импорта. И если то или другое прекратится, то это будет совершенно другая история. То есть там никакой самодостаточности нету, при том, что идеологически, да, они все время об этой самодостаточности разговаривают, рассказывают, ее продают своему собственному электорату, ничего похожего нету. И более того, вот один из факторов нестабильности в российской экономике, признаков нестабильности в российской экономике, в частности, повышенный инфляционный фон, который сейчас мы наблюдаем, это в значительной степени результат того, что импорт, который Россия получает первые 5 месяцев этого года, примерно на 10% ниже, чем в первые 5 месяцев предыдущего. Ну, когда каждый месяц импорт всего на 10% ниже. И это ощущается как уже некоторая такая разбалансировка. Так что в реальности Россия очень зависимая страна.
Не удалось выключить из мировой экономики, сейчас мы можем это говорить, и просто перенаправлены потоки, но при этом это часть вот этой вот мир-системы.
Да, конечно.
Объявила ей войну.
Да, конечно, но не вся система ей объявила войну, и только часть, и то не войну, а такое как бы санкционный режим, потому что мы должны понимать, и мы понимаем это, что нету эмбарго на российские товары, оно нигде не установлено. Но только страны Запада определенного рода товары, значит, не потребляют российские, но тоже далеко не все. А это лишь санкции. Да, она не выключена из мира и не будет выключена, но, конечно, ее состояние очень изменилось, потому что как бы Россия сама себе отрезала ногу. И теперь вот это вот все то же самое прыгает на одной ноге. В импорте вы зависите от Китая, и вы зависите в экспорте от цен на нефть, как и раньше.
Но экзистенциальных вызовов, как таковых, режиму нету. Если я понимаю, технические, инфляция, о которой ты говоришь, или инфраструктурные, да, критический износ инфраструктуры. Но это не те вызовы экзистенциальные, которые способны подорвать режим в ближайшие годы.
В ближайшие годы, скажем так, что те вызовы, которые стоят перед режимом, они стоят, и они серьезные, но они не носят такого действительно экзистенциально срочного характера. Они при определенных внешних условиях, при определенных внешних дополнительных факторах могут оказаться дестабилизирующими факторами. Они никуда не денутся и будут жить с режимом, как вот уже приобретенная такая ущербность. Да? Но в настоящий момент сами по себе они не создают ему угрозу его жизни. Вот я бы так это описал.
Все это выражается во временном исчислении в достаточную такую загоризонтную длительность. Да? Вот у тебя статья на проекте Рераши вышла под названием «Долгий военный путинизм». То есть мы уже переходим в режим не чрезвычайного положения, а некого нового стазиса, который можно продлевать, не знаю, даже уже... Вот это, кстати, один из главных вопросов, который я хотел обсудить. За пределы физического существования самого Путина. То есть режим, он достаточно устойчив, чтобы продолжать дальше и без Путина.
И да, и нет. Опять я буду как бы так осторожно, зато более точно формулировать, чтобы показывать некоторую неоднозначность, да, всего. Действительно, идея в том, что вот этот вот сценарий долгого путинизма, долгого военного путинизма и путинизма эпохи войны, да, он вырисовался сейчас, и вырисовался он в результате того, что... Когда путинское вторжение в Украину переросло в длительную полномасштабную войну, к этому не было готово ни российское общество, ни российские элиты, ни экономика, ни военная машина. За полтора года режим адаптировался к этому неожиданному вызову. И, в общем, действительно, такие угрозы себе, чрезмерные актуальные угрозы, он как бы их заглушил и вошел вот в это относительно стабильное состояние. Но это, опять-таки, возвращаясь к той мысли, которую я уже формулировал, это стабильное состояние, это состояние ущербное, это ущербная стабильность. Да? Она внутри в себя заключает большие дисбалансы, которые приходится все время некоторым усилием сдерживать и как-то компенсировать. Действительно, на мой взгляд, вопрос о, так сказать, путинизме после Путина, он стал гораздо более актуальным, и шансы на то, что эта модель, эта идеология, этот уклад некоторый политический, он переживет Путина, они сейчас выше, чем были раньше. Это связано с тем, с санкциями и с адаптацией к санкциям. Когда такой режим адаптируется к санкциям, он консервируется, и эта консервация может привести к долгосрочному такому протяженному, да, там формируются элиты, они повязаны этой войной, повязаны теми бонусами, которые эта война дала им и подняла их на верхние этажи элитной лестницы. Они не видят возможности какого-то компромисса с Западом, потому что и Запад их не примет в качестве стороны этого компромисса.
Они уже достаточно замазаны, да, и они слишком интегрированы в этот режим, чтобы, так сказать, спокойно уйти на Запад. Есть представление, что вот умрет Путин, и тут-то как подснежники из-под этого вылезут люди и скажут: все, конец войны, дружба с Западом и так далее.
Совершенно верно, это так и есть. Еще одна проблема заключается в том, что вот такая обычная, существующая в русской истории постоянная борьба, конфронтация двух типов элит. Одна элита – это так называемая патриотическая элита. Это, на самом деле, элита, уходящая корнями в элиты континентальной империи, да, где очень большое значение имеют военные, которые контролируют, значит, периметр границ, их много. Они, в общем, там такого определенного типа элита. А по недоразумению ее называют патриотической, считают Россию патриотической, она все время патриотизмом как флагом размахивает, потому что, а патриотизм ее в том, что она традиционно вот охраняет эту территорию. А вторая традиционная российская элита, которая всегда в ее истории как бы соперничает с этой первой элитой, это модернизационная элита. Она пытается предложить, она говорит: вот это все застой, мы сейчас вообще скатимся в третьеразрядную или четырехразрядную страну, нам надо срочно что-то делать, догонять Запад и заимствовать у него какие-то институты и технологии. И это ее конкурентное преимущество. Иногда она выходит наверх и становится очень важной. Потом эта традиционная элита, псевдопатриотическая, которая охраняет территорию, ее отодвигает. И вот эта вот борьба очень характерна для российской истории. Но проблема в том, что когда у вас режим вот такой, как путинский, когда он себя сковал оккупациями, и его конфликт с Западом очень глубок и не может быть разрешен в какой-то обозримой перспективе, то это ослабляет модернизационную элиту в России. То есть она не может предложить альтернативного проекта, потому что он невозможен из-за санкций, из-за внешних условий. И таким образом вот такая консервативно-силовая псевдопатриотическая элита, ее доминирование оказывается устойчивым и долгосрочным. И это еще один фактор, почему она переживет с этой идеологией Путина сегодня с большей вероятностью, чем это было до войны.
Ну да, эффект консервации, о котором ты говоришь, я сейчас думаю, действительно, Иран переживает, Хомейни продолжается в прежнем режиме, Куба переживает, Фиделя продолжает более-менее ну, с частичным открытием. Северная Корея переживает Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и так далее. И, в общем, они катятся в прежнем режиме. Но, как я понимаю, общество в этой схеме не является фактором дисбаланса, фактором перемен. Общество, оно как бы пристегнуто в вагоне к этому локомотиву государственному.
Оно сегодня не является фактором перемен, но оно, безусловно, является фактором дисбаланса, потому что в целом в России не очень одобрительно относятся к этой войне. Люди не очень знают, как они могли бы это изменить, поэтому они с этим сживаются, и им, в общем, это не нравится. И война не стала для общества каким-то событием, ну, которое его куда-то передвинула, она не воспринимается так даже, как агрессия, например, Третьего Рейха, милитаризм такой нацистский. Нет, это такая мешающая в стране находящаяся вещь, которая, в общем, создает больше много неудобств, и на Запад ездить нельзя, и во внутренней политике сумасшедшие какие-то приходят и начинают со своим патриотическим воспитанием лезть. Это все обывателю такому городскому не по душе, это ему чуждо, но он не знает, что с этим делать. Однако осадочек остается, и в какой-то момент это станет проблемой. Когда издержки этой войны окажутся выше, то отношение общества к этой коалиции, ее идеологии изменится.
Оно изменится. Но пока, да, ключевое слово – издержки. То есть пока, видимо, издержки протеста, издержки несогласия выше, чем издержки принятия этой войны.
Да, совершенно верно. Издержки несогласия и протеста выше. И более того, для обывателя ему кажется, что издержки поражения России, что она не там ее изгонят из Украины, да, они тоже высоки, потому что это тоже будет какой-то и внутриполитический конфликт, и нас всех уже совсем будут считать каким-то дерьмом на дороге. В общем, это тоже такая пугающая перспектива.
Да, да, да. Издержки поражения, что, чего, например, совершенно не было в афганской войне, да, в отношении общества к афганской войне. А сейчас, мне кажется, такой доминирующий аргумент, действительно, спроси даже человека антивоенно настроенного, но скажешь, ну, если уж ввязались, то, что делать, надо доводить до конца. Вот, мне кажется, очень такой важный знаменатель.
Это очень важная, одна из риторических стратегий, которые люди адаптируются к войне. Она звучит именно так. Как бы поражение в войне действительно кажется людям, даже не являющимся сторонниками войны, кажется большой издержкой, большой неопределенностью и каким-то очень неприятным перспективе конфликтом и, может быть, еще и экономическими потерями, они, да, это нельзя сказать, что это такое общее чувство. То есть, если вдруг случится так, что Путин решит уйти из Украины, то, в общем, это решаемая вещь. Их немножко, как бы, как мне представляется, вот эту часть, которая боится поражения, их страшит набор неопределенностей возникающих. Что там будет с Путиным? Что будет с теми, кто, с той фракцией, которая воевала и вложилась в войну? Как она будет себя вести? Не будет ли внутреннего конфликта? Кто, вообще неопределенность такая полная будущего возникает, которая здесь страшит.
И это делает людей как бы по неволе причастными к вот воспроизводству этого дискурса войны, потому что мысль о поражении страшит еще больше, чем все эти дискомфорты ей доставляемые. Мы сейчас прервемся на мгновение и вернемся к нашему разговору с Кириллом Роговым.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что эти сентименты будут превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш гость Кирилл Рогов, глава проекта «ReRussia». Кирилл, хотелось поговорить немножко в широком глобальном контексте происходящего сейчас, в частности, обсудить твою недавнюю статью на портале «ReRussia» под названием «Долгий военный путинизм». И там ты говоришь, что вот среди действительно внутри сложно найти факторы, которые прервут безостановочное движение вот этого паровоза. Даже смерть Путина, возможно, да, не сведет его с рельс, не отправит на какой-то боковой путь. Но ты говоришь, что существуют некие вот большие тренды, большие циклы отношений России и Запада. И действительно, если мы посмотрим, то это все происходило такими 30-40-летними циклами. Циклы сближения, циклы удаления. Вот я хочу понять, мы что сейчас? Фактически находимся в нижней точке, да, вот в этом вот в надире, в удалении максимальном от Запада, да, от мир-системы, от вот этой вот западоцентричной мировой экономики. И будет неизбежно какое-то в дальнейшем сближение, если посмотреть на историю последних, там, я не знаю, 400 лет.
Ну да, неизбежно мы никогда в истории не будем говорить, потому что все...
Ну, более возможным, так скажем.
Да, вероятно, есть вероятность. Действительно, как вот мы уже начали говорить о том, что есть два типа элит в России, которые находятся в постоянной такой конкуренции. И есть две паники национальные. Одна национальная паника, она состоит в том, что сейчас какие-то иностранцы придут, и все, у нас тут наши ресурсы как-то апроприируют, и, значит, мы останемся ни с чем на бабах. И эта паника, она заставляет Россию закрываться, отгораживаться от Запада. Вторая паника связана с тем, что когда мы отгородились от всех, поставили такую стену, начинается паника, что мы сейчас технологически, социально так отстанем, что мы перестанем быть великой державой, с нами никто не будет считаться, а потому нам надо срочно модернизироваться и догонять. И эта вторая паника заставляет Россию открываться к Европе и к Западу и заимствовать технологии и пытаться доставать на рельсы догоняющего развития. Значит, есть две элитные группы, такие гиперидеологии в стране, да, связанные с двумя паниками. И есть колебания из одной стороны в другую, и мы действительно наблюдаем там примерно 30-летние такие циклы. Ну, это не строго, но вот, в общем, это где-то просматривается по несколько десятилетий циклы отгораживания от Европы и Запада, а потом обращение к Европе и к Западу.
Мне кажется, что мне вот они немножко неравномерные, да, что циклы отгораживания продолжаются 30-40 лет, да, как в Николаевское время, да, мрачное 30-летие, а циклы разморозки где-то 15-20 лет.
Может быть так, хотя это всегда такие плавающие границы. Я думаю, что, ну, не знаю, 55-й, значит, ну да, где-то до 80-го, 81-го. Ну, а с другой стороны, понимаешь, это мы не можем так нарисовать, потому что, например, при том, что в конце 19 века политически в России было консервативное правительство, консервативное направление, при этом экономически, например,
да, был рост.
Был рост довольно значительный, и он был построен именно на заимствовании таких моделей европейской промышленной революции и модернизации. Так что не будем очень придираться к этим вот точным каких-то хронологическим границам, но эти циклы мы видим. И мы видели, конечно, очень такой значительный цикл европеизации России, ее вестернизации, точнее сейчас говорить, вестернизации где-то со второй половины 80-х годов вплоть до 2010-х годов, потому что, скажем, если мы посмотрим не на уровень политики, да, не на уровень политической системы, а посмотрим на такую grassroots modernization, такую низовую модернизацию, то она, безусловно, в 2010-е годы активно продолжалась. И города модернизировались, их облик, модели поведения, гражданское общество очень сильно развивалось в 2010-е годы, его инфраструктура такая, было потребление очень модернизированное, а за этим тоже следует много всего, много социальных последствий. Так что вот я бы сказал, что вплоть до 10-х годов, опять-таки понимая, что мы не можем поставить какую-то линию, да, потому что в те же самые 2010-е годы, с одной стороны, мы видим продолжение вот этой инерции модернизации, а с другой стороны, безусловно, мобилизацию консервативно-патриотического.
Ну, Крым какой-то таким вот разделом стал, Олимпиада в Сочи и буквально через два дня Крым. Но все-таки вот это по истории вперед. Ты считаешь, что вот этот маховик, он продолжает крутиться, вот этот не маховик, вернее, маятник, что он качнется каким-то образом в сторону вестернизации следующей?
Я не могу ничего говорить про будущее в таком вот ключе. Вот точно вот обещаю тебе, Сергей, через 25 лет, как отдай вот на бутылку коньяка забиваемся. Нет, что им можно сказать? Что советский режим выстраивал свою отдельность от Запада несравненно в большей степени и с большими ресурсами и длительностью, чем мы, все, что мы сейчас наблюдаем. И чем это кончилось? Как только советский режим начал претендовать на место, такое лидерское место в мире, как только он стал такой суперимперией, сверхдержавой, он начал инвестировать в ускоренную модернизацию, в элиты, и через 20 лет эти элиты развернулись на Запад и сказали: «Мы хотим как там». И все, и режим перестал существовать. Так что бывают очень мощные превращения в истории. Что здесь надо отметить? Что если мы посмотрим на эти синусоиды в русской истории, то мы увидим, что часто периоды дистанцирования от Запада совпадают с периодами кризисных периодов на самом Западе. То же самое николаевское время, если взять в 19 веке, да, идея какая, что в Европе революции, а у нас покой и мир и стабильность. Мы отгораживаемся от революции, и это вот мы сохраняем там что-то, там какие-то заветы православия.
Ну да, или сталинизм – это период войн, да. Мировых войн, да. Экономического кризиса в Европе и так далее. То есть каждый раз, когда западный мир проваливается в кризис, его лихорадит, а Россия начинает отгораживаться и выстраивать свою собственную траекторию.
Абсолютно. И наоборот, почему Советский Союз пал и почему мы получили 30-летие этой вестернизации, потому что к середине 80-х годов более-менее всем стало понятно, что Запад на подъеме, что Запад совершил страшный рывок во многих сферах, прежде всего в экономике, что он находится на недостижимых, как когда казалось, высотах с точки зрения экономико-технологического прогресса, и что это единственный путь, который может быть, а все остальное туфта полная. И тогда Россия разворачивается туда и начинает это заимствование. И в этом смысле нельзя не отметить, что сегодняшний российский разворот, как мы видим, тоже синхронизирован с такими весьма отчетливыми признаками кризиса западной демократии, европейской и американской демократии.
Ну да, посмотреть на последние дебаты Байдена с Трампом и посмотреть на итоги выборов во Франции.
Да, когда лидерство Запада оказывается как-то немножко пошатнувшимся, тут сразу в России поднимаются эти охранники территории, пришедшие там из глубины Российской империи, и, значит, залезают на коня и махают шашкой, говорят, что мы патриоты, и здесь сохраним те ценности,
которые... Это очень интересно, да, как раз получается, что российская, при всей кажущейся такой самодостаточностью ее внутренней эволюции, элит и так далее, все равно она так или иначе реагирует на происходящее в мировой цивилизации. Реагирует на происходящее на Западе. То есть она даже своей внутренней эволюцией привязана к происходящему там на Западе.
Абсолютно. Это иногда принимает такие удивительные формы. На Рераш опубликуем статью Радченко, такого профессора, который специалиста по холодной войне, который недавно издал книжку про холодную войну. И в этой книжке удивительно он показывает, что советские руководители все время были страшно озабочены тем, что о них думают, насколько их уважают Соединенные Штаты и американские президенты. И когда там доходило до них, что что-то неуважительно о них сказать, они смотрели на себя глазами Запада и Америки. И насколько нас Запад и Америка уважают, настолько мы сами себе уважаем, да, и наш народ нас будет уважать.
Но это всегда. Российская политика начинается и кончается в Белом доме. Это уже, так сказать, последние 100 лет, это, по-моему, неизбежно. Хорошо, а Россию будут ждать, если этот цикл наступит когда-то следующий? Будет ли Запад снова ждать Россию? Будет ли он готов принять ее и пойти на следующий раунд сближения? Или никуда не деваться ему?
Опять-таки, нам сейчас трудно себе представить, как пройдет вот этот вот, ну, некоторый такой социальный политический кризис на Западе, какова будет его траектория, чем он закончится. В принципе, кризис – это нормально. Да, кризисы, они бывают, и капитализм, и демократия, они предрасположены к кризисам, как мы знаем, да, потому что всюду, где есть свободный баланс, то постоянно происходит какое-то перевешивание, перекосы, Другое дело, что выясняется, что когда мы пытаемся создать бескризисную систему, получается вообще ужас-ужас. Так что кризис там, американской и европейской демократии – это нормальное явление, это не конец света. Вопрос в том, что любой кризис может перерасти в коллапс, иначе он бы не был кризисом. Но кризис в то же время – это потенциал для следующего витка развития. Сейчас нам трудно представить себе, как развернется этот кризис, чем он закончится. Но, в принципе, есть много резонов, почему Запад может быть заинтересован в возвращении России в эту линейку. И прежде всего, это простое соображение, что в мировых геополитических противостояниях Россия все-таки, если посмотреть на ее историю, она ближе к Западу.
Да, в этом смысле здесь и геополитика, и ресурсная история, они пристегивают так или иначе Россию. Кирилл, буквально пару эфиров назад у нас был разговор с Михаилом Борисовичем Ходорковским, и он так обмолвился, что он считает, что следующая, ну, перестройка, не перестройка, а некий период размораживания произойдет через 10-15 лет. Я понимаю, что это абсолютно ненаучный вопрос, у нас нет хрустального шара, чтобы все это увидеть, но ты интуитивно какой срок примерно даешь до вот этой вот следующей каденции русской истории?
Есть несколько уязвимостей, которые могут изменить эту траекторию и сыграть гораздо раньше. Главная уязвимость – это энергетический баланс в мире. Все, что мы, с чего начали, да, что, с того, что Россия не является самодостаточной ни в какой мере, и падение экспортных доходов, или какой-то кризис, например, с импортными поставками. Например, на данный момент это может быть, как бы есть две большие угрозы для России. Сегодня это падение цен на нефть и экономический кризис в Китае. Обе скажутся на России кардинальным образом и, возможно, сделают этот цикл гораздо более коротким.
Или как... Да. Ну, как это произошло в 1985 году, когда цены на нефть в конце 80-х упали вообще до $8-9 за баррель. Вот, собственно, тогда-то Советский Союз их схлопнулся. Ну что ж, Кирилл, спасибо большое за этот рассказ. И действительно, чучхе русского у Путина не получается, потому что Россия даже в период своей максимальной конфронтации с Западом и угрозами уничтожить вообще весь мир и глобальную человеческую цивилизацию все равно критически привязана к западному миру, к западной цивилизации и своей торговлей, и своей экономикой. И даже тем, как она формулирует свое самоощущение, отталкиваясь либо от кризиса Запада, либо от роста Запада. Это был Кирилл Рогов, руководитель проекта «ReRussia». Программа «Археология», специальное интервью. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».